Глава 105. Время перевалило за 2 часа ночи, но Йона по-прежнему стоял посреди своего номера в гостинице «Хансен». Пол услан фотографиями с мест преступлений и со вскрытия. Дом Эрика был оцеплен из-за продолжающихся обысков, и полиция переселила Йону в гостиницу. Куртка и пистолет лежали на застеленной кровати. На журнальном столике — остатки салата «Цезарь» под блестящей выгнутой крышкой. Читая отчеты техников с места преступления, Йона сравнивал их выводы с фотографиями, протоколами вскрытия и данными из государственной лаборатории. Кошмары Рокки оказались реальными воспоминаниями. Все, что он говорил под гипнозом, сходилось с нынешними фактами. Прежний убийца вернулся. Грязный проповедник принялся за старое. После убийства Ребекки Хансен он надолго успокоился. Много лет он просидел в своей остывшей капсуле. И вот психоз стал нарастать по новой. Для сталкера преследование — род наркотической зависимости. Покончить с ней невозможно. Он должен подходить к жертве все ближе, вступать в контакт, дарить подарки. Потом в его сознании укореняется мысль, что он завязал с ней тесные отношения. Снаружи он может демонстрировать смиренную благодарность, но на самом деле он страшно злопамятен и ревнив. В списке полиции значилось почти 700 человек, отвечавших профилю преступника. Епископы, пасторы, священники и члены их семей, диаконы, канторы, церковные сторожа, кладбищенские служители, провестники и целители. И он считал, что преступник намеренно постарался выставить Эрика виновным в убийствах, но обнаружить связь между Эриком и кем-либо из списка оказалось невозможно. И сейчас Йона искал в протоколах и аналитических записях четкие параметры, которые позволили бы вычеркнуть все имена, кроме одного. Никакой зацепки в материалах не содержалось, но, возможно, получится соединить разрозненные факты каким-нибудь необычным образом. Йона старался отделить элементы головоломки друг от друга и понять, нельзя ли сложить их иначе. Он перешагнул фотографии головки косули и ведерка с растаявшим мороженым и остановился над снимком орудия убийства Сандры Лундгрен. Испачканный нож был сфотографирован там, где его нашли, на полу возле мертвого тела. От вспышки на бурой крови остался блик, словно от темного солнца. И он и прочитал. «Кухонный нож, длина лезвия 20 сантиметров, нержавеющая сталь». И стал изучать обстоятельные отчеты Эриксона, пытаясь восстановить события, исходя из фотографий кровавых отпечатков и пятен. На преступнике каждый раз были одни и те же сапоги. Туринг, 43-й размер. Йона попытался найти то, что отличало одно убийство от другого, выбивалось из общей канвы. Он медленно переводил взгляд с фотографии на фотографию и остановился перед снимком номер 311 — голубой керамический осколок, похожий на птичий череп, с белыми пузырьками по одному краю и острым сломом, гладким, как лед. Он полистал отчет Эриксона, отыскал запись о находке. Этот крошечный осколок был клином воткнут в деревянный пол. Его обнаружили благодаря косому лучу света. Лабораторный анализ показал, что объект являл собой 2-миллиметровый осколок, состоящий из смеси стекла, железа, песка и шамота. Йона стал читать дальше об уликах в доме у Адама Юссефа. Несмотря на стрельбу, убийца выполнил свой план до конца, и, согласно первичному отчету, у Катрины на обеих руках не оказалось накладных ногтей. Проповедник забирал трофеи и демонстрировал это положением рук жертв, словно желал привлечь внимание к решению суда на судебном процессе. В 3:15 позвонила Анья. Она только что получила информацию от оперативников. Полиция расценила эти сведения как надежные. Какой-то мужчина сообщил, что Эрик спит у него в гостевой комнате. Несколько лет назад Эрик был его психиатром. «Мужчину попросили покинуть квартиру», — добавила Анья.
«Кто руководил операцией?»
«Даниэль Фрик».
«Один из лучших друзей Адама?»
«Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала Анья. «Но не думаю, что Эрик в опасности. Все-таки операцию проводит спецподразделение».
Йона подошел к окну,
посмотрел на взятую на прокат машину, припаркованную у тротуара, а не в гараже. Porsche цвета мокрого асфальта, 6 цилиндров, 560 лошадиных сил.
«Где эта квартира?»
«Всем известно, что я храню верность тебе, и Марго даже близко не подпускает меня к расследованию. И она права. Будь у меня этот адрес, я сказала бы тебе его».
Аня не знала, где пройдет штурм, но считала, что речь идет о месте к югу от Стокгольма. Спецотряд получил указание применить тяжелое оружие, автоматы, помповые дробовики и снайперские винтовки. После этого разговора Йона постоял, разглядывая снимки на полу. Сотни фотографий лежали рядами, от стены до стены. Свет люстры отражался от их глянцевой поверхности. Он продолжил читать отчет о месте преступления, составленный Эриксоном, но мысли то и дело возвращались к Эрику и проходящему в эти минуты штурму. Йона перешел к другой стене, посмотрел на изображение желтой ткани, прочитал лабораторный отчет о растоптанном листике на кухонном полу у Марии Карлсон. Похоже на обрывок крапивного листа. Йона взглянул на увеличенный снимок. Маленький фрагмент заполнял всю фотографию, словно зеленый заостренный язык. Волоски походили на кристаллические иглы или ломкие пипетки. Подступал рассвет, небо на востоке побледнело. Первые солнечные лучи уже просачивались между трубами и острыми коньками, разлились над украшенными медной ковкой крышами Васастана. «Операция уже должна закончиться», — подумал Йона и позвонил Эрику на новый телефон. Попробовал еще раз. Никто не отвечал. Он решил позвонить Марго, хотя только близилась половина шестого утра. Необходимо было выяснить, что с Эриком, но задать вопрос напрямую, не подставив Аню, Йона не мог.
«Уже арестовали какого-нибудь невиновного подозреваемого?»
«Йона, я сплю».
«Да, но как у вас обстоят дела?»
«Как обстоят дела? Тебе нельзя об этом спрашивать. Но один бывший пациент Эрика позвонил и сказал, что Эрик у него дома», —
утомленно ответила Марго.
«Могу я узнать, как его зовут?»
«Это секретная информация, я не могу обсуждать это с тобой, я уже объясняла».
«Просто скажи, есть ли важные для меня сведения?»
«Этот пациент сказал полиции, что Эрик сейчас один. Спецотряд проник в дом, увидел вооруженного мужчину и открыл огонь на поражение. Но оказалось, что человек, стоявший у окна, — это пациент, он вернулся в дом».
«А Эрика там не было?»
Йона услышал, как Марго усаживается в кровати.
«Мы даже не знаем, был ли он там. Пациент лежит на операционном столе, его нельзя допросить».
«А вдруг он и есть проповедник?» — перебил Йона.
«Эрик виновен. И пациент наверняка знает, где он. Мы допросим его, как только позволят врачи».
«Поставь у палаты охрану».
«Йона, мы нашли следы крови в машине Эрика. Может, это ничего и не значит, но образец отправили на анализ».
«Вы искали желтый плащ в доме у этого пациента?»
«Ничего примечательного не нашли».
«Возле дома растет крапива?»
«Нет, по-моему», — удивленно
ответила Марго.